профессионал.
Действительно, это дебют. Наш новый проект называется «Очень приятно, ЗАГС». И эту программу представляет Ксения Клочкова. Ксюш, доброе утро.
Привет. Ну как, программа новая, а фактически мы продолжаем знакомиться с новыми депутатами ЗАГС. У нас было уже несколько текстовых интервью на Фонтанке. В том числе мы говорили с самым молодым депутатом Сысоевым.
Феерический разговор невозможно забыть.
Да, до сих пор вспоминаем. Был разговор также с Чебыкиным, и вот мы просто перешли в такой новый формат, когда мы общаемся еженедельно с новичками ЗАГСа, и сегодня у нас в гостях Алексей Цивилёв. Привет.
Привет.
Здравствуйте, Алексей. Мы давно знакомы все вместе, поскольку все работали в парламенте, и около него, скажем так, вот Алексей Цивилёв в парламенте у нас теперь работает на постоянной основе. Мы поздравляем вас с дебютом, что именно вы открываете этот проект в нашем эфире. Но начнем мы с блица, который должен нашему пользователю раскрыть персону, присутствующую здесь и сейчас. Итак, Ксюш, поехали.
Да, ну, собственно, у нас такой ряд вопросов. Блиц-опросов. Большая просьба отвечать на них коротко. Там желательно в пределах 30 секунд, 1 минуты долго не думать и выдавать, собственно, то, что придет в голову первым. Алексей, знаете ли вы, сколько человек проголосовали за вас на выборах?
Я выбирался по спискам. Вот, я знаю, что я получил 42,65% это партийный рейтинг.
То есть конкретного числа избирателей не знаете?
Процент знаю.
Следующий вопрос про какое главное обещание вы давали своим избирателям на выборах перед выборами?
Значит, в связи с тем, что был 7 лет главой местной администрации, то есть у нас есть основные проблемы. Это проблема первой реновации кварталов нашего, моего муниципального. Второе — это работа жилищной управляющей компании. Она сейчас на неудовлетворительном, особенно ЖКС номер 1. А также поликлиника номер 43, которая до сих пор не открыта.
Сколько денег вы потратили на компанию?
Опять же, это партийный бюджет. Вот, и, значит, лично я денег не тратил, то есть это все было в рамках партийной рекламы. Я же по партийным спискам шел.
Я в режиме справки, как у нас в парламенте принято. Мы не сказали, что Алексей Цивилёв представитель партии «Единая Россия». Его значок на пиджаке рассмотреть, конечно, можно, но сложно. Имеется в виду партия «Единой России», конечно же.
Да, ну и нужно, наверное, уточнить, что Алексей избирался по 17-му округу по территориальной группе.
Да, по территориальной группе, да.
Все-таки, наверное, можно как-то конкретизировать какой-то бюджет, да, и в связи с этим, ну, или какие-то вложения, которые у вас были. В связи с этим вопрос, кто был спонсором всего этого банкета?
«Единая Россия», она приносила газеты, как бы мы их раздавали, то есть и баннеры, которые были, то есть это все в рамках. Здесь идет пересечение федеральной кампании и региональной, то есть, ну, непосредственно листовок с фамилией Алексей Цивилёв я не давал, это было, ну, как бы, с точки зрения стратегии не совсем правильно, потому что в бюллетене тройка идет партийная, я там был на 6-м месте в бюллетене, да, то есть, и поэтому, допустим, лишнее упоминание моей фамилии могло сбить избирателя, и, значит, человек просто, ну, мог меня не увидеть в бюллетене, то есть, поэтому мне важно было агитировать за партию, я раздавал партийную агитацию, в принципе, вот так вот и работаю.
На выборах нарушения были?
На выборах были нарушения, да.
Можно в этой части раскрыть, какие именно?
Значит, на выборах были нарушения, то, что я знаю, это то, что писала Фонтанка, 616 участок. Это то, что человек проголосовал, ему там дали бюллетень вашему корреспонденту. Также были нарушения, связанные с шариками, что у нас одному кандидату, он 1 сентября раздавал шарики, то есть это вплоть до Верховного суда дошло.
И это, видимо, Денис Четербак был?
Ну да, который одномандат нашел. Вот. И, соответственно, в принципе, это основные нарушения. То есть сейчас есть суды. То есть на суды идут по Виталию Валентиновичу Милонову, который как бы, ну, это бюллетень госдумовский, и суды по 17-му округу.
Следующий вопрос про количество общения избирателей. Сколько на прошлой неделе раз вы встречались с избирателями?
У меня прием по вторникам, новаторов 98. Значит, прием идет с 16 до 18 часов, плюс там принимают помощники. Значит, лично у меня пришло 8 человек.
Нет, а вы именно?
Да,
сколько
я.
Сколько раз? Один, получается.
Вот я принял 8 человек, да. То есть еще плюс дают помощники. Вот вчера я тоже принимал. Пришла женщина с проблемой то, что в 6 утра начинает бегать ребенок вот у нее наверху. Ее это не устраивает.
И она с этим идет к депутату.
Да, потому что прокуратура, участковые не хотят разбираться с ребенком, который бегает в 6 утра. Я понимаю, его собирают в садик, соответственно, я должен разобраться.
У нас блиц внутри блицы. Как реагирует депутат Алексей Цивилев на такие претензии?
Вы сходили, разобрались с ребенком?
Нет, там нужно, чтобы я пошел, поговорил с участковым, чтобы он принял эту просьбу. Но там очень давняя история таких вот посетителей, которые приходят постоянно, да, то есть и с какими-то проблемами, которые не решены, таких процентов 30. То есть уже когда они приходят в прием, уже все знают, о чем они говорят. То есть там проблемы долгие, да, то есть и, ну, вот как вот ее решить, например, а человек недоволен, что он мешает, что топает ребенок.
То есть вам от предыдущих народных избранников наследство досталось интересное, вы радуетесь, судя по всему.
Я думаю, что это есть в любом округе. Такие, как бы, я не жалуюсь. Дети. Это моя работа. Я
хорошо.
Должен работать.
Мини-блиц внутри большого блица подошел к концу. Продолжаем основной наш расстрельный список.
Среди ваших знакомых есть коррупционеры?
Среди моих знакомых?
Долгие мысли.
Тут многие задумались вместе с вами, Алексей.
Ну, просто исходя из того, что сейчас происходит каждый день, какие-то события, я могу сказать, что если взять метод пяти касаний, то ты знаешь любого человека, да, то есть в стране нашей.
Пяти рукопожатий.
Пяти рукопожатий.
Пяти касаний, это можно, знаете, трактовать чуть-чуть приватно. Так.
Пяти касаний. Я думаю, что есть знакомые, которые обвинялись в коррупции, так или иначе.
Через пять или ближе?
Да, у кого шесть, у кого четыре. У вас как?
Ну, может быть, через три.
Даже так?
Да, которые обвинялись в коррупции.
А с Оганесяном много общались?
Вот я вот касание к Оганесяну подвести никак не могу.
То есть там больше шести, как минимум 10 где-то рукопожатий должно быть. Что вы думаете об этом, раз уж мы упомянули эту громкую историю? У нас вчера главная федеральная история Силуанов, оговорка по Фрейду, прошу прощения.
Кто знает, кто будет
следующим. Улюкаев вчера была у нас фамилия, сегодня у нас фамилия Оганесян, наша региональная история, там и там исполнительные власти, там и там говорят борьба с коррупцией. А в случае с Оганесяном, как вы воспринимаете эту ситуацию? Это борьба кого и с чем, Алексей?
Ну, значит, я воспринимаю так, что история со стадионом, она довольно громкая, да, то есть и первое, что его должны сдать, и мы должны провести там чемпионат мира, и вторая, это как бы история с разбирательством того, что там происходило. И я думаю, что это вот в рамках второй истории.
То есть это борьба с коррупцией?
Это борьба с коррупцией и, ну, стремление найти виновных в том, что почему сметы по стадиону завышаются, и он до сих пор еще не сделан. Там и поле вибрирует. То есть, ну, вот я не готов, то есть, до конца разбираться там, или кого-то вешать ярлыки, но я думаю, что здесь две истории. Первая, по стадиону он должен быть закончен, а мы знаем, что место там несчастливое, потому что до этого был какой стадион там? Стадион Кирова. И, значит, и его не успели сдать до войны. И он в итоге был сдан там только после войны. То есть этот стадион, его строили 20 лет, если не ошибаюсь.
Так да? Вот в чем проблема-то.
Проклятое место.
Это проклятое место, оказывается.
Да. При этом стадион Кирова тогда был самый большой стадион в мире. Вот. Сейчас тоже у нас уникальное сооружение, которое и раздвигается крыша, и выдвигается поле. То есть делали или раздвижную крышу, чтобы поле дышало, да, то есть, или выдвижное поле, чтобы крышу не раздвигать, чтобы поле дышало. То есть, ну, у нас сделали то и то. То есть, ну, соответственно, сейчас, наверное, идут разбирательства, конструктивные решения, почему там это все не сдано. Ну, я думаю, что это вторая история. Да.
А есть методы борьбы с проклятием? Там помолиться нужно.
Я помню, что в предыдущих созывах законодательного собрания были депутаты, которые умели работать с такими сферами.
Шаман Коля приходил.
До этого была Елена Бабич. Кто у нас сейчас в законодательном собрании специалист по этим делам? Виталий Валентинович, нет. Крестный ход теперь непонятно кому проводить, если с этой стороны заходить.
Ну, если с этой стороны заходить, я, к сожалению, в этом небольшой специалист.
Коллег еще не успели изучить, которые могли бы что-нибудь посоветовать по этой части?
Ну, пока никто вот по этой части как-то не выделяется. Ну, я думаю, что здесь все-таки вопрос серьезный. Там это достройство стадиона, и мы должны там провести чемпионат мира по футболу. Это самая главная задача. То же самое было и в Олимпиаде, помните, когда там каких-то чиновников прямо начали искать, они сразу начали скрываться, когда вот приезжал президент, да, то есть всегда находились те, кто был виноват, то есть которые потом отвечали. То есть такие объекты, они повышены внимание всех.
В общем, не ждать нам молебна. Я тогда продолжу.
Да, конечно.
Блиц. Такой идеологический вопрос. Правая или левая идеология?
Я центрист.
Центрист, хорошо. На что потратите бюджетную поправку?
Ну, значит, в рамках тех полномочий, которые есть, я буду тратить на округ.
А можно немножко конкретизировать?
Пока не решил, потому что она, я так понимаю, еще не до конца определена. То есть есть школы, есть детские сады, есть у нас вот стадион, который необходимо построить, Шторм, на народного ополчения. То есть, ну и могу сказать, что деньги там не очень большие. То есть здесь надо смотреть рационально, тем более муниципальный округ у меня был 46 тысяч избирателей, округ 17-й. Хорошо, что есть Денис Александрович, то есть у нас 150 тысяч избирателей.
Вопросы, скажем так, с более личного характера. Какую страну последнюю за рубежом вы посетили?
Турцию, да.
Это была командировка или отдых?
Это был отдых с детьми.
А это было до или после известных событий?
Значит, это было как раз перед известными событиями. Я помню, поехал в Турцию. То есть с детьми поехал, и я во время отдыха, ну, вот, читая интернет, начал волноваться, потому что поехал туда, исходя из цены, потому что она была самая дешевая, ну, то есть семейная там отель. Mm-hmm. Вот, и как бы я увидел вертолеты, летящие над, в боевой группе над морем, и как бы залез в интернет, и на самом деле так начал волноваться.
Да, это очень неприятная история. Не хотелось бы повторения таких историй.
Правда? Не хотелось бы, да.
Тогда и дальше по вопросам. Кухня азиатская или европейская?
Ну что, кухня? У меня дома? Какая кухня?
Нет.
Что предпочитаете? Видимо, из еды?
Да, именно так. Именно об этом.
А русская кухня у вас нет? Только азиатская или европейская? Русская кухня.
Хорошо. А русская кухня, она относится к какой сразу?
К европейской.
А может быть, к азиатской? Как воспринимает это Алексей? Мы же там скифы, азиаты. Там, да?
Мы находимся между Азией и Европой. Поэтому русская кухня, она самобытная кухня.
Хорошо. Блюдо какое любимое ваше самое?
Капуста.
Капуста?
Да.
Просто капуста?
Вот порезанная капуста с огурцом и с маслом.
Угу.
Так, как делает мама.
Это важное уточнение.
Это важно.
Потому что не все так ее могут делать. Это не квашеная капуста, а именно свежая, то есть порезанная. И...
Алексей, к нам приходят вопросы. У нас как с блицем дела обстоят?
Ну, у меня уже почти закончились вопросы.
Хорошо. Тогда потом будут вопросы от пользователей. Завершаем с блицем.
Да, завершаем с блицем. Еще один вопрос. Когда и над чем вы последний раз смеялись или плакали?
Ну, я смеялся вот с вами здесь, там как бы в кафе. Сейчас вот сидели мы.
Ну, наверное, ну хорошо, оплакали. Или вот, может быть, были какие-то более бурные эмоции, такие вот, что запоминаются на всю жизнь.
Сейчас помню, когда я плакал. Наверное, когда умирают родственники. Вот как бы тогда я... Это очень тяжело, потому что... А даже вот когда загрызли моего Йорка, дворняга, тоже как бы... Тоже испытывал такие чувства довольно серьезно. Это было в сентябре.
Коля.
Да, есть вопрос от наших пользователей. Очевидно, вот этот вопрос среди тех 8 посетителей не прозвучал, а быть может прозвучал. Вас спрашивают о простой конструкции, наш пользователь. Олег, почему поднимаете цены на проезд в метро до 45 рублей?
Хороший вопрос от Олега.
Он тоже, очевидно, капусту теперь будет любить, потому что его этот вопрос беспокоит.
Значит... Цены растут, значит, здесь два пути, то есть экономить на ремонте транспорта, не увеличивать зарплаты, то есть как человек, который пользуется в том числе и метро, да, то есть я понимаю, что эта мера не очень популярная, но идти путем не обновления парка, не увеличения зарплат, то есть уйдут специалисты, то же самое, что вот у нас в 43-й поликлинике, да, то есть зарплаты не позволяют набрать необходимый персонал, зарплаты медицинских работников. Ну вот, и поэтому она до сих пор не может открыться. И это большая проблема. То есть мы идем, потому что инфляция прошла, и цены должны вырасти. Вот. И искусственно их занижать, наверное, тоже неправильно. Хотя мера абсолютно непопулярная, и если был бы хоть один шанс этого избежать, я бы...
Алексей, но ведь ваши коллеги по парламенту, некоторые оппозиционеры, прямо говорят, что вопрос не в том, что денег нет, а вопрос в том, как они распределены. Деньги есть, но зачем тому или иному начальнику того или иного ГУПа, грубо говоря, 8 замов с отдельными вертолетами? Понимаете, да, о чем идет речь?
Ну, если бы коллеги по оппозиции работали бы в этом ГУПе, я бы, может быть, к ним прислушался. Но когда они изначально знают, что их позиция только чтобы выступить на трибуне, и она никак не подтверждена. Допустим, вот этот бюджет альтернативный партии Роста видели только журналисты. Вот мне как депутату никто его даже не отослал, чтобы я его посмотрел, изучил. Но это тоже не совсем правильно такой подход. Но это просто работа на прессу. Ну, работают на прессу, молодцы.
Хорошо, тогда вам сразу вопрос от нашего пользователя Екатерины. Какие цели на 17-й год поставил перед собой господин депутат? Как собирается проводить роль партии на месте?
Я уже сказал... Три основные проблемы, которые буду делать. Это жилищная сфера, потому что на округе у нас она не отрегулирована, и, допустим, ЖКС-1 его очень сильно критикует. Он не оказывает услуги, те, которые нужны. Второе — это совершенствование муниципального законодательства, потому что я как муниципал постоянно вижу, что у муниципалов отнимают полномочия. Вот, и мне нужно хотя бы объяснить, почему. Да, то есть мы, с одной стороны, говорим, все жители, идите к муниципалам, с другой стороны, постоянно их обрезаем. Ну, как бы есть другое слово, но не для радио. Вот. Третья, основная проблема — это реновация, потому что проект реновации, который делает СПБ реновацию, он вообще непонятен. То есть я вот был недавно на слушаниях реновации в Московском районе, они просто хотят перенести сроки, переносят сроки. При этом даже план, если раньше не давали, вот дом у вас будет разрушен, вы переедете в этот дом, даже такого плана уже нет. Просто просят жителей перенести сроки. А люди лишены благоустройства, потому что земли отданы в аренду. И второе, люди лишены капремонта. Вот. Хотя не платят за капремонт. Вот. Это тоже основная проблема. И четвертое, личный прием, юридическая помощь гражданам в том мере, который могу оказать. То есть в суд я, понятно, идти не могу, но вот досудебное какое-то разбирательство или какие-то запросы — это, понятно, моя работа.
Хорошо, есть еще один вопрос. Наши пользователи спрашивают отношение Алексея Цивилева к известной инициативе по референдуму по мосту Кадырова. Мы беседовали с вашим коллегой Денисом Четырбоком. Он сказал примерно следующее, что в таких вопросах депутатам виднее, они лучше разберутся, и не надо будоражить общественность. Что думаете вы, Алексей?
Я думаю, что это очередное стремление оппозиции показать себя на примере вот такого брендового... Мы сейчас видим много таких брендовых вопросов, да, то есть они по городу шумят, связанных с исторической памятью, с историей, с неоднозначностью людей, которые им дается имя.
Ну, спорные же вопросы.
Спорные вопросы, но я считаю, вот меня, как новичка, больше интересует уборка улиц, работа ЖКХ, реновация. Я считаю, что это как раз затрагивает именно жилищные условия граждан, это первостепенный вопрос.
Главное, как убран мост Кадырова.
В том числе и повышение платы за метро.
А вы, кстати, не проверяли на мосту Кадырова хорошо все с уборкой снега?
Я по мосту Кадырова езжу чуть ли не каждый день, потому что у меня там ребенок ходит в садик.
Так и как там со снегом-то?
Там все нормально. Угу. Хотя тот квартал абсолютно в плане транспортной инфраструктуры вот просто закупорил вот эту вот Балтийскую жемчужину, закупорило все. И не продуманы выезды и въезды туда. То есть вообще делать вот эти мегакомплексы, которым север, это вот мы еще хлебнем горе с этих мегакомплексов. Они закупоривают все, и КАД, и въезды, и выезды, и инфраструктуру. И только малоэтажное строительство должно строиться за КАДом.
У меня такой вопрос как раз и по проезду, и по Кадырову, точнее по мосту Кадырова. Понятно, что есть какие-то вопросы общие, когда голосование в ЗАГСе происходит в рамках вот партия решила, да, партия сказала, есть там фракционное решение по общей позиции. А часто ли бывает, что у вас не совпадает это собственное мнение с тем, что вот фракция говорит?
Бывает, что не совпадает, но мы обсуждаем, и когда решение принимается, мы должны его соблюдать, потому что фракционное есть. Дисциплина.
Ну, получается, что конкретные избиратели, да, которые шли голосовали, допустим, за вас, да?
Когда они шли голосовать за меня, они голосовали за партию. Вот. Они голосовали за меня, как за партию. И поэтому я должен особо так соблюдать партийную дисциплину. Я в этом не вижу никакой. Они голосовали за Единую Россию, когда голосовали за меня.
А есть ли что-то в законодательном собрании, может быть, какие-то порядки или устои, или что-нибудь еще, что бы вам хотелось поменять?
Интересный вопрос, Ксения, услышать его от вас. Пока я новичок, то есть 18 сентября были выборы, и прошло, получается, меньше 2 месяцев. Я еще должен понимать, как все происходит, да, то есть не до конца понимаю механизм. Вы даже лучше понимаете, чем я. То есть вы вот здесь оба присутствующие в студии. Лучше вы можете мне больше сказать, что есть. Есть действительно вот
мы
эти...
с вами вместе лет 10 уже как ходим в это заведение, нет?
Я не меньше.
Вы первый раз когда попали в Мариинский дворец? Давайте с этого начнем. Что это было? Зачем пришел Цивилев в ЗАГС впервые?
Я помню, я был молодежным парламентом, приходил к Нилову Олегу. Он вел комиссию по молодежи, и мы хотели, чтобы молодежный парламент приняли на уровне города.
Это был какой год, напомните?
Это был 99-й, наверное, год.
Вот, представляете, дорога в 16 лет, 17 практически,
да,
и ты становишься потом сам тем же Олегом Ниловым, или не тем же. Где вы, кстати, сейчас сидите? Чей кабинет занимаете?
Виталия Евгеньевича Мартыненко.
Виталий Мартыненко.
Он передавал вам ключи?
Нет.
То есть он положил их в почтовый ящик, как это звучит?
Ну, он сдал помещение, я принял.
Принял. Пост сдал, пост принял.
Пост сдал, пост принял.
Хорошо. Еще один важный вопрос. Многих он беспокоит. Когда выпал снег, когда тепло от домов сделало все это великолепие на козырьках в очередной раз, снежное, ледяное, все как-то спокойно ходили мимо, ничего не боялись. Стало понятно, что когда только оттепель придет, тогда народ начнет чесаться. Оттепель пришла, сосульки стали падать на голову граждан. Скажите, пожалуйста, вопрос, конечно, брутальный, но нам так формулируют. Сколько человек надо убить, чтобы эту проблему удалось как-то купировать, да, и почистить толком крыши?
Значит,
ну, вот так спрашивают люди.
Я понимаю. Значит, я считаю, что в первоочередном, и я, мои инициативы, если вы посмотрите по уборке снега, это два направления. Первое, уборки снега мешает транспорт наш, автомобили. Вот здесь надо увеличить. И второе, это неэффективность самой уборки тех методов, которые есть. Я не говорю про, помните, лазером знаменитый, да, сбитие сосулек. Вот. Но прежде всего, почему-то вообще не пользуются ни Яндекс.Навигатором, ни Ситигидом, да, которые могли бы оперативно людям говорить о том, что вот они же все ездят по этим системам. Там, значит, подведомственные комитеты где-то там на своих сайтах, там, на четвертой странице там, сообщают о том, что вот они будут здесь убираться. Или не сообщают вообще.
Нужно почему создать не использовать... карту сосулек и неубранных
дорог. У нас абсолютно не используются новые технологии в этом плане. Да? То есть мы вот все ходим, там вот человек идет, смотрит, там есть сосулька, нет, сбивать, не сбивать, хотя уже на несколько порядков вперед это идет. Это первое. Потом есть уборка этих дорог, это комитет по благоустройству. Я хоть более-менее понимаю технологию их уборки, да, то есть что там действительно они не посыпают солью, 95 плюс 5 это песок, соль. Значит, там сколько там, 1000 единиц техники, да, то есть, и мы видим, да, то есть, что они действительно не сыпят солью, там, что обувь не надо счищать от этих белых накипи, которая обычно всегда оставалась на под вечер, да, когда обувь высохнет. И, то есть, я понимаю, зачем он это делает, то есть, логику понимаю. При этом не используют никаких там современных технологий. Но, что касается вот жилищников с сосульками, особенно центральные адмиралтейские районы, конечно, здесь надо разбираться, потому что, ну, вот был случай тоже, я разместился ВКонтакте, когда над подъездом висит огромная сосулька, вызвали по 004 представителей, и они вход в подъезд загородили красной лентой. То есть людям даже, ну, вот они, нужно войти в подъезд, над ним висит сосулька, и огородили красной лентой. А есть штрафы? Есть 23-я статья. Штраф за неправильную уборку. Вот. По этим штрафам я просил там, и вы увидите, что никто сейчас особо не штрафует. Хотя для жилищников это большие штрафы. Вот, и если этот процесс возбудить, то есть они сами будут заинтересованы, чтобы было убрано, в том числе, что на них не придут эти штрафы, потому что штрафы там довольно большие на юридическое лицо. И если была бы такая система, которая есть, например, оштрафует автомобилистов, когда автомобилист едет, его номер запоминается, да, то есть и идет... И ему автоматически приходит штраф. Здесь то же самое. Человек может идти. Город, когда я занимался уборкой, в том числе, город разбит на лоскутки. За каждым лоскутком ответственна определенная организация. То есть нет такого, что за одним лоскутком там две организации могут убирать. То есть есть геометка. Пожалуйста, вот вызывай ответственное лицо, вызывай представителя этой компании, смотри на эти сосульки и штрафуй. Там получат они два раза по 30 тысяч штрафа, я уверен, что сосулек не будет. То есть есть там, да, то есть можно, да, там неделю там на уборку, да, но... И третье, конечно, самый важный момент, это профилактика, потому что есть технологии, чтобы не образовывались эти сосульки. То есть, наверное, тоже их надо вводить.
Рядом с ЗАГСом есть сосульки?
Есть. На Антоненко мы же видели, не знаю, сбили их или нет. То есть там вообще сейчас вот так вот огромные такие машины не припарковать. Все страдают одинаково. Угу.
Ну что ж, Алексей, спасибо вам огромное. Вы у нас стали первопроходцем, да, и теперь мы будем все наши следующие разговоры в прямом эфире в этой программе как-то соизмерять с тем, что мы добыли и получили сегодня.
Я тоже большое спасибо Ксении Клочковой. Она, я вижу, подготовила хорошо вопросы с чувством. Вот, и я рад, что коллеги, которые придут к вам еще, они теперь будут знать большинство
будут
вопросов.
Будут смотреть эфиры.
Да, будут смотреть эфиры и будут знать
вопросы. Ну, вопросы каждый раз, конечно, можем одинаковые приготовить, заготавливать, но будем стараться все-таки удивлять. Самое главное, чтобы гласность и открытость с вашей стороны никуда не делась. Мы-то всегда, пожалуйста, приходите в любое время. Передайте, спасибо. Передайте коллегам, что ждем, и пусть не боятся, мы не кусаемся. Спасибо огромное, Алексей Цивилев, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Единая Россия». Это дебютный выпуск программы Ксении Клочковой, которая, давайте напомним, как она называется, «Очень приятно, ЗАГС». Это же по аналогии «Здравствуйте, знакомьтесь, Игорь Владимирович», правда? Угу, это имелось в виду. Да. Мы тебя раскусили. И у нас получилось. Спасибо большое, музыкальная пауза, потом расскажем, что делаем дальше.